говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ангела Меркель гоняется за Александром Лукашенко, пытается ему дозвониться. Он не берет трубку. Его пресс-секретарь объясняет, что мы же ведем переговоры с Путиным. Как мы можем разговаривать еще и с Меркель? Это было бы странно, неловко. Здравствуйте, Семен Новопрудский.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему бы ласковому теля не пососать двух маток еще раз? Ведь это же происходит всегда. Он пытался разговаривать и с Путиным, и с Западом. И почему сейчас-то только Путин?
Он, в общем, прекрасно понимает, что Запад его сейчас, по крайней мере, защищать не будет. В лучшем для него случае он изберет стратегию «ничего не замечания». А если кто его и будет защищать, то его закадычный друг Владимир Владимирович Путин. И сейчас вообще замечать такой диалог, который очень напоминает известную историю, когда, поссорился Шарик с Матроскиным, когда они, через посредника друг с другом общались. Лукашенко говорит, передайте, Меркель то-то, А Меркель говорит, Путину, передайте, Лукашенко, чтобы он там не применял насилие. То есть такое ощущение, что они используют Путина как и посредника, в том числе и для личного
общения. И главное, он соглашается на это. То есть действительно, он абсолютно работает, если верить Александру Григорьевичу, Владимир Владимирович работает пресс-секретарем Александра Григорьевича. Я ему сказал, предупредите их, чтобы не вмешивались. И мы читаем на сайте Кремля сразу три сообщения о том, что Владимир Владимирович поговорил с Макроном, с Меркель, с Советом Европы, чтобы не вмешивались. Выполнил указания.
Да, если вообще фраза «если верить» Александру Григорьевичу очень правильная, потому что, в общем, он за 26 лет приучил, что всегда слово «если» является главным, и верить тому, что он говорит, обычно не стоит. Тем более, что он уже привел в полную боевую готовность войска на западной границе, потому что формально восточной не существует, границы же России с Белоруссией. Руси формально не существует, что это союзное государство, которое хоть существует на бумаге, но оно до юра есть. Да? А на западной границе он, видимо, делает вид, что он опасается некоего западного вторжения, то есть он на полном серьезе. До выборов у него были эти самые вагнеровцы, которые собирались его свергать, возможно.
С этой стороны.
А теперь у него уже на Беларусь походом собирается, видимо, натовское полчище. С его точки
зрения. Причем НАТО ему говорит, да где вы это вообще-то взяли? Он говорит, да вот учение, вот скопление.
Крайне печально только то, что это, в общем, происходит на фоне реального насилия. То есть, в общем, человек не просто бредит, а он, в общем, политически бредит очень давно. Он еще, к сожалению, этот политический бред воплощает совершенно конкретные действия против живых людей, что гораздо страшнее.
Да, очень-очень-очень страшно. И с этим как раз не очень понятно, что делать без вмешательства. Кстати сказать, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Уважаемые слушатели, зрители, вопрос, кто скорее вмешается в эту ситуацию? Россия или Запад, как этого опасается Александр Григорьевич? И как вы вообще понимаете это вмешательство? Вмешательство Запада или вмешательство России? Как вы понимаете это вмешательство? У нас будет опрос прохожих на улицах Москвы. Но ваше мнение по нашему телефону мы тоже ждем. И давайте-ка посмотрим сюжет. Все, что происходило вокруг этих отношений Запад-Лукашенко, чем они сегодня занимались в Совете Европы, от и до.
Представители стран Евросоюза начали выражать свою солидарность с протестующими в Беларуси еще 13 августа. Тогда послы нескольких государств возложили цветы к месту гибели одного из участников митингов в Минске. На следующий день, 14 августа, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза провели внеплановую видеоконференцию. Ее результатом стало решение о начале работы над точечными санкциями в отношении причастных к насилию и фальсификациям в Беларуси. 19 августа по инициативе Польши и Литвы в закрытом режиме прошел саммит Евросовета при участии глав государств и правительств 27 стран. За несколько часов до начала встречи представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала видеообращение к лидерам Евросовета на английском языке.
Honorable leaders of Europe, I call on you to support the awakening of Belarus. I call on all countries to respect the principles of international law. I call to respect the sovereignty of Belarus and the choice of Belarusian people.
По итогам саммита лидеры стран ЕС заявили, что не признают результаты выборов президента Белоруссии и пообещали ввести санкции в ближайшее время. Российская сторона всячески подчеркивает свою тревогу в связи со внешним вмешательством в дела Беларуси, но никак не конкретизирует, в чем именно это вмешательство выражается.
Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ, белорусское руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые вот внешние игроки считают для себя выгодными.
Считаем, что нынешняя ситуация, главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Беларуси.
Судя по сайту Кремля, Владимир Путин произнес те же слова во время телефонных разговоров с президентом Франции, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и канцлером Германии. Тем временем Ангела Меркель заявила, что несколько раз звонила самому Лукашенко, но он ни разу не взял трубку. В связи с этим канцлер ФРГ заявила, что не может выступать посредником в урегулировании ситуации в стране. «Я не смогла связаться с Лукашенко, а выступить посредником можно только в том случае, если все стороны находятся в контакте», заявила Меркель журналистам в Брюсселе. Пресс-секретарь президента Белоруссии прокомментировала это в эфире «России-1».
Ну вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать? Ну, по нашему мнению, по меньшей мере, не солидно. Вот исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас.
Ну, вы уже слышали, что он все передал. Ему сказано передать. Он передал. С нами на связи Раса Юкнявичина. Раса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раса, очень приятно вас видеть. Раса, депутат Европарламента от Литвы, про которую очень много говорят. Вы вообще-то главный вмешатель во внутренние дела Беларуси,
да,
как я понимаю.
Уже...
Да, 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 конечно. Вы и Польша еще. У нас есть и польский гость тоже. Да. То есть у нас такое вот сообщество вмешателей. Раса, скажите, пожалуйста, как вы это понимаете? Почему бы Александру Григорьевичу не пообщаться еще и с Меркель? С каких пор он общается только с Владимиром Путиным? Почему он делает ставку на него одного в разруливании всей этой истории?
Ну, потому что, наверное, они уже договорились, что Лукашенко будет... что Путин стал уже на стороне Лукашенко. И мне сегодня уже как-то ясно стало, я еще думала 2 дня назад, что России очень невыгодно бороться с народом Белоруссии, чтобы стать, ну, как бы сказать, против народа Белоруссии. И Лукашенко — это только Лукашенко, а с народом ведь надо жить. Я думаю, что и россияне, люди в России очень смотрят на то, что сейчас происходит в Белоруссии. И они, конечно, большинство их на стороне белорусов. Путин уже потерял украинцев, когда сделал то, что сделал вот с Крымом и с Донбассом. Так что я думала, что у него есть здравого смысла. А Лукашенко как раз сейчас ведет себя как вассал, как Белоруссия, как он никак не думает, что он еще президент сам, потому что он ведет все через президента другого государства и не общается с другими государствами.
Это новое, это вообще-то новое. Он старался как-то, ну, разруливать. На него Россия очень обиделась перед выборами, что он вроде бы сделал крен в сторону Запада. Тут приходили эксперты белорусские, антилукашенковские, говорили и, в общем, его упрекали в том, что он сейчас с Западом, чтобы они признали результаты выборов. Но все это быстро, этот роман быстро закончился. С нами Михаил Потоцкий из Польши, из Варшавы. Здравствуйте, Михаил. Главный редактор польского издания «Дзенник», газета «Правна». Правильно я все произнесла, Михаил? Здравствуйте.
Правильно, здравствуйте. Хотя пока что я не главный редактор, но спасибо за
мы
звание.
Вас повысили. Мы вас, ну вот мы, как Александр Григорьевич, повышает по результатам акции, ну и мы вас тоже повысили по результатам нашего эфира. Михаил, скажите, какова ваша версия, с чего бы это Александру Григорьевичу полностью отгородиться от Запада, с которым он все-таки как-то коммуницировал, и переключиться на Владимира Путина? Что он хочет от него добиться в этом противостоянии, как теперь он объявляет, Западу?
Ну, наверное, он еще защиты у Владимира Путина, потому что до того действительно он пытался наладить немножко отношения с Западом, прежде всего для того, чтобы иметь дополнительный аргумент в своих торгах с Россией по поводу там, ну, всяческих попыток со стороны России немножко ускорить интеграцию Беларуси с Россией, и тогда Европа и Запад ему был нужен. А сейчас, с тех пор, когда показалось, что эти выборы будут сложными для белорусского режима, то есть, ну, народ действительно показал, что он не согласен, действительно впервые, можно сказать, в таком количестве вышел на улицы, впервые у Лукашенко вот эта демократическая легитимация настолько низка, что сейчас единственный защитник, единственный возможный союзник – это как раз Владимир Путин. И я тоже немножко удивлен, что господин Лукашенко не берет трубку вообще у Меркель, потому что обычно это было так, что когда к Лукашенко звонили президенты, премьер-министры, канцлеры из Запада. Это была чуть ли не главная новость в белорусских пропагандистских СМИ. А тут как раз даже трубку не берет. Я буквально в понедельник говорил с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичусом. Он мне тоже сказал, то же самое, что они пытались как-то связаться с белорусскими властями для того, чтобы предложить свою то ли медиацию, то ли посредничество, но они отказались. Они сказали, что нам вмешательство или нам международная медиация вообще не нужна. Мы сами разберемся. Но как мы видим, сами — это значит вместе с партнером по союзной державе, вместе с Россией.
Михаил, это очень интересно вообще-то. То есть он действительно передает свои президентские полномочия фактически действительно Владимиру Путину. Он уже действительно не президент, а он уже так на подтанцовке, как говорят в народе. А этот должен разруливать всю эту историю. То есть он перекладывает на Путина разруливание своих отношений со своим народом. Семен, я хочу, вот, чтобы все гости по очереди, начиная с вас, высказались, что такое, как они понимают вмешательство Запада, я имею в виду Кремль, Лавров, Песков, Путин, которые говорят, вы вмешиваетесь, нас это тревожит. Как они это понимают?
Ну, я думаю, что они это понимают как пропагандистскую фигуру речи, как предлог. 24 июня Лукашенко ездил на Парад Победы, он был, значит, который был в Москве, значит, вел переговоры с Путиным и с большой долей вероятности договорился о том, что он уже, я думаю, что, как крайней мере, в окружении Лукашенко отдавали себе отчет, что без рисования он выборы практически не имеет шанса выиграть, или, по крайней мере, будет очень много людей против. И вполне возможно, что, условно говоря, страна в обмен на сохранение Лукашенко у власти, такой пакт уже был заключен тогда. Кроме того, очень важно понимать, что Лукашенко опирается еще на одного очень важного союзника, который ведет себя чуть-чуть тише, чем Россия, но тоже, например, сегодня издал официальное заявление на уровне МИДа, это Китай, который тоже его признал. Китай вообще был первой страной, он до Путина признал, поздравил Лукашенко с победой на выборах. Лукашенко, как известно, лечит только китайские врачи, никогда не российские, никогда не белорусские. Вот. И Китай, Лукашенко очень надеется, то есть на самом деле для Кремля это пропагандистский предлог. То есть он, вмешиваясь сам, он говорит, что вот надо, чтобы никто не вмешивался. Кремль считает себя, Россия считает себя, официальная власть, страной, которая не вмешивается извне. Она считает себя страной, которая вправе это делать. И более того, в отличие от Украины, она еще может апеллировать к договору, значит, ОДКБ, значит, и к союзному государству. А это фигура речи. То есть, именно поэтому сегодня, когда Пескова прямо спросили на его ежедневном брифинге, приведите случай вмешательства, он сразу сказал дальше, он даже не стал ничего сочинять по этому поводу. То есть, у Кремля нет никакого даже артикулированного представления о вмешательстве. А слово «вмешательство» является фигурой речи для того, чтобы оправдать собственное вмешательство и собственное предельное давление. Сейчас, конечно, идет жесткий торг с Лукашенко, либо об условиях того, как он останется у власти, либо об условиях того, как он уйдет из власти. Но Россия пытается извлечь из этой ситуации максимальную пользу, чтобы фактически сделать Белоруссию полным политическим сателлитом, а не только экономическим.
Тогда, Семен, как мы, хорошо, мы понимаем, что это фигура речи, они пугают для того, чтобы сами... А чего, какого
что могло быть
именно вмешательства они боятся? В каких формах оно должно быть проявлено такое, чтобы они боялись?
Например, конечно, было бы важно, если бы Евросоюз и США публично сказали не просто, что они не признают итоги выборов. Итоги выборов не признать мало. Да. Если они не признают итоги выборов, они признают, получается, статус-кво до выборов. То есть Лукашенко президент. А вот если бы они сказали, что они признают итоги выборов, согласно которым Тихановская является президентом, вот это было бы уже действенное, важный политический жест. Важный политический жест сказать, что они не считают Лукашенко президентом. Никто пока этого не сделал, к сожалению.
Нет, они очень четко сказали, что они не считают Тихановскую президентом.
Именно. Да. Вот в том-то все дело. Если бы они сказали, что с их точки зрения президент другой человек, для России это, конечно,
но
было бы вмешательство.
Но они уже этого не сказали. Значит, чего они еще боятся? Они уже не сказали, что она президент. Что еще может такого
страшного?
Еще
они боятся того, что вполне, что они будут так или иначе финансировать активно оппозицию. Да, то есть понятно, что когда идут сообщения в российских СМИ, я не знаю, до какой степени они достоверны. Для них это страшно, хотя это совершенно нормальная практика, что Польша готова взять на себя полное финансирование независимых СМИ в Беларуси. Но если учесть, что независимые СМИ в Беларуси все так или иначе разгромлены давно и работают не из Беларуси, Лукашенко их давно разгромил, и они давно существуют за пределами. Вообще, огромное количество белорусских политиков, важных, разного толка, оно живет, как известно, за пределами Беларуси, потому что они были изгнаны фактически из страны. То есть они опасаются того, что будет так или иначе финансироваться оппозиция. То есть кстати говоря, это же вообще на самом деле такой фетиш зарубежное финансирование. Собственно, этот миф о цветных революциях, что якобы, значит, зарубежные страны полностью финансируют любую протестную активность. То есть в картине мира Кремля никогда в жизни никакой народ против власти не выступает сам по себе. Он всегда выступает только потому что его финансируют
извне. Да, финансирование заплатили. Раса, я вас также хочу спросить. Как вы считаете, какого рода вмешательства боится Владимир Путин и Кремль? Чего именно они не хотят видеть от Запада? Лукашенко, конечно же, и уже российские пропагандистские СМИ объяснили, что, когда их тоже спрашивают, что такое вмешательство, они говорят, фонды. Фонды. Вы насоздавали фондов для поддержки. Они не говорят, что это поддержка заключенным, потому что сейчас это гуманитарные фонды. Этого не говорится. Говорится, что это фонды поддержки оппозиции. Допустим, они всегда этого боялись, что эти фонды станут поддерживать каким-то образом, палатки на них начнут покупать. Но как вы считаете, чего они боятся? Что может Запад сделать такого, что напугало бы и чего бы не хотелось Владимиру Путину вместе с его партнером Александром Григорьевичем?
Демократии боятся. Демократии боятся свободы. Им всюду это видится. И я думаю, что это самое главное. Они боятся, что Беларусь и другие страны восточного партнерства с Европейским Союзом, они стали демократическими. И особенно боятся, что по этому потом пойдет и Россия. Люди России, которые уже тоже начинают, я думаю, больше и больше думать. Вот посмотрите на Хабаровск. Так что они этого боятся, но вмешательства, этого вмешательства как раз и нету, слишком мало. Европейский Союз и другие государства помогали Белоруссии стать демократическим государством. И до этих выборов никто не верил, что будет как-то все по-другому. Мы в июне месяце вот с моими коллегами начали присматриваться, что такое происходит, и видели, что как-то идет все по-другому. Говорили с ними, но потом, и даже я в день выборов не верила, что он так сильно проиграет эти выборы. Он проиграл в первом туре. Этого никогда еще не было. Так что так как рисует результаты и Кремль, и Минск, Лукашенко, они так рисуют это вмешательство. Ее нету. Но сегодня, кстати, меня даже и удивило немножко в хорошем смысле, что лидеры государств, они приняли решение не только не признать выборов, но и 53 миллиона евро будет для Белоруссии, но не для власти, а для тех, которые нуждается в этом. И СМИ 1 миллион оппозиционные, и другим поводам.
Ага. Это мы будем называть не вмешательство, а реакция Евросоюза на эти события. Вот она выражена вот так.
Да, она выражена, я думаю, как бы сейчас реакция была такая нормальная. Я тоже, кстати, называю Светлану Тихановскую, которая сейчас вот в Вильнюсе президент-элект, и многие уже начинают называть ее так, еще пока что не на государственных уровне, на государственном уровне, потому что люди просто нету информации полной на у тех других государств, конечно. Сейчас все больше и больше этой информации.
Раз, извините, пожалуйста, вот я спрашиваю всех своих гостей их представление о том, что с ней происходит. Она уже третье обращение с территории свободной Литвы записывает по суфлеру. Она сидит и читает эти обращения. Она еще не сказала ни одного живого слова в интервью с журналистами или в общении со своими коллегами о том, что с ней случилось, почему она уехала, каковы ее планы. Она только читает по суфлеру. Как вы это объясняете? Почему так происходит?
Ну, я же не встречалась с ней, не знаю, не говорила даже. Но я могу понять, я стараюсь понять, как женщина, понять ее человека, который вот только несколько месяцев назад, 2 месяца назад, наверное, вышла просто из дому и стала тем, кем она сейчас есть в мире, даже не только в Белоруссии. И у нее и семья, и муж в тюрьме, и дети были за рубежом. Так что можно понимать эту ситуацию, какой она есть. И мы не знаем, что было, что ей сказали КГБ и те структуры, которые с ней разговаривали вот как раз после выборов, когда она принесла эти документы в избирательную комиссию.
До сих пор мы этого действительно до сих пор не знаем. Вот это какая-то такая, мне кажется, странная загадка, которая все-таки должна получить ответ, потому что мы в то, что мы определенно видим, что с нее уже не брали никаких обязательств не заниматься политической деятельностью, а то мы с мужем там каким-то образом поступим. Значит, этих обязательств с нее уже не брали.
Это неизвестно.
Ну, почему? Ну, раз человек занимается этой деятельностью, ну, называет себя национальным лидером.
Она пока находится на территории иностранного государства.
Да, но муж в тюрьме.
И под его защитой, вот именно, что муж в заложниках. Совершенно неясно, как кто поступит. Вот. Совершенно в Белоруссии власть показала, что она может в любой момент, в общем, расправиться с любым человеком. Лукашенко убивал своих политических оппонентов на его счету за много лет. Достаточно политических убийств, которые он, безусловно, организовал. То есть в этом смысле она действительно очень рискует в любом случае.
Ну, конечно, она рискует. Это понятно, что она рискует, но я хотела бы все-таки услышать какие-то более живые слова о том, в чем этот риск состоит и что вообще это было. Очень хочется уже давно это услышать. Михаил, как вы... Мы, конечно, не будем играть со словом «вмешательство», это смешно, оно пропагандистское, но какой реакции западная боится Кремль? На что способен Запад на такое, что будет объявлено вмешательством, будет дискредитировано? Чего они боятся? Со стороны Польши, Литвы и других стран.
Давайте я пару слов еще, может быть, интересно, до того расскажу про то, что Светлана Тихановская услышала в ЦВК. Потому что я как раз неделю назад был в Минске. Я как раз на своих источниках как-то узнал, что там произошло. На самом деле она услышала выбор, что у нее есть выбор, альтернатива. То есть либо вы уезжаете прямо сейчас в Литву, вместе мы еще вам добавим вашу подружку, которая была главой штаба избирательного, она тогда уже сидела в СИЗО. Запишите до того еще это обращение, в котором она говорила тогда, что не надо выходить на улицы, что надо себе там спокойно вести и так далее. А если вы не согласитесь на это, вам угрожает больше 10 лет в тюрьме вместе с мужем, потому что мы вас накажем за все то, что произошло в воскресенье вечером, за все беспорядки в городе и так далее. То есть она решила просто, тогда уже ее дети были на территории Евросоюза, она решила сохранить семью. На самом деле и я это понимаю, и большинство белорусов, с которыми я говорил, тоже это понимают. То есть они ничего против этого не имеют. А что касается вашего вопроса?
Нет, подождите, давайте договорим. То есть ей ставят условия, говорят, что уезжай, или вот ты будешь сидеть в тюрьме. Она делает выбор и уезжает, но при этом ей не ставятся условия не заниматься политической деятельностью. Она ею занимается, и ее команда сейчас объявляет, что она хочет вернуться, она вот-вот вернется в Беларусь. Что изменилось, я не очень поняла. Что изменилось за эту неделю, что она занимается этой деятельностью, она против них, она не боится, что с ее мужем что-то случится, и она собирается вернуться.
Смотрите, первое объявление Светланы Тихановской после ее переезда в Литву появилось 2 или 3 дня после того, как она уехала. То есть... Ну, возможно, она просто решила, что все-таки ее роль пока не закончилась. И поскольку ее дети, и она сама в безопасности, может быть, просто она так решила. Того я уже не знаю. Я знаю то, что произошло плюс-минус в воскресенье, в понедельник, в ЦВК. Но дальше что случилось, что она, наверное, как-то поменяла свое решение, потому что в первые дни после отъезда она не давала ни интервью, ни делала этих роликов, которые потом тиражируются через Телеграм и через другие информационные каналы.
Ну хорошо, да, с тех пор она записала уже 3 обращения, мы в каждом эфире их показываем, и каждый раз вот я задаю этот вопрос, когда же она с нами все-таки поговорит. Ладно, будем надеяться, это скоро случится. И, Михаил, и теперь ответ уже на мой вопрос, чего боится Кремль, каких именно санкций со стороны, действий со стороны Запада?
Я думаю, что прежде всего Кремль боится потерять Беларусь как союзника. Беларусь – это единственный формальный военный союзник Российской Федерации в Европе, который всегда, например, в ООН голосует так, как надо России. Россия боится ее потерять. То есть в случае, если удастся так договориться, что даже вот передача власти произойдет таким образом, чтобы интересы Российской Федерации были как-то представлены после передачи власти, я думаю, Москва вполне может на это пойти. Хотя сценарий номер 1, такой оптимальный сценарий для Кремля, это все-таки, чтобы Лукашенко остался президентом, при этом достаточно слабым президентом, что мы уже сегодня видим, настолько слабым, чтобы его просто было надавить, чтобы он подписал все эти документы, о которых мы говорили полгода назад.
Хорошо, у нас... Да. Да, Михаил?
По интеграции с Российской Федерацией, Беларуси.
Понятно. Сегодня, кстати, Владимир Вольфович, наш, как сказать, экзальтированный политик, заявил, что до конца года уже Беларусь станет присоединиться к России, Минская область, еще какая-то область, и все они радостно за это. Он должен уйти, Лукашенко, и оставить свою страну Российской Федерации, превратить ее, как в Советском Союзе было, в 16-ю республику. Ну, вот такие вещи уже звучат, но он никогда с пустого места не говорит, никогда на пустом месте не говорит. И с нами на связи Иван Воронин, мой коллега. Здравствуйте, Иван. Иван находится у посольства Беларуси в Москве. Иван, там люди, я вижу, что люди пришли, правда? Что там у вас происходит?
Елена, приветствую. Уже вторую неделю здесь синхронно с акциями протеста в Минске и других городах Беларуси люди выходят на акции солидарности. Сегодняшняя акция называется «Цепь солидарности». По аналогии с тем, как женщины и девушки выходили в белорусских городах с цветами, с белыми лентами на руках, точно так же здесь в субботу впервые вышли девушки, не только девушки, кстати говоря, выстроились в цепь солидарности, скандировали «Живи Беларусь», поддерживали проезжающие мимо автомобили, которые те, в свою очередь, отвечали им клаксонами. И очередь в субботу, например, выстроилась от посольства Беларуси до метро «Китай-город». Это примерно 500 километров, то есть полкилометра людей, которые выстроились здесь очень плотно в цепь солидарности. По нашим подсчетам, это было не менее 500 человек. Сегодня все-таки рабочий день. Более 100 человек уже точно сегодня здесь. Есть в том числе люди, которые, судя по всему, сторонники режима Александра Лукашенко. Они стояли с плакатами «Нет Майдану», «Да Союзу». Впрочем, не уточнили, какой именно союз они имеют в виду. Елена.
Иван, спасибо вам большое за этот репортаж. Я должна сказать для наших слушателей и зрителей, что сейчас в Минске тоже проходят 2 акции. Одна традиционная уже оппозиции, а вторая та, что становится традиционной, это акция пролукашенковских сторонников возле метро Могилевской. Но пока агентства не сообщают о численности вот этой второй акции. Первую мы представляем себе примерно, сколько людей приходит. Вторую не представляем, но мобилизация все-таки уже началась. Александр Александром Лукашенко, то ли электората, то ли зависимых людей, но она началась. Вот, вы считаете, у него этот процесс будет дальше?
Во-первых, я думаю, что он активным образом советует с Россией, которые ему говорят, не делай, как Янукович, стреляй в народ, мобилизуй людей на митинги и демонстрируй публичную поддержку. То есть я думаю, что сейчас идет теснейший контакт не только на уровне телефонных звонков, которые нам известны, но я думаю, что в значительной степени подавлением протестов в Беларуси просто Россию управляет, с моей точки зрения. Вот, потому что ну, он явно заимствует некоторые практики, которые в том числе в России применялись, с одной стороны. Но он сам, собственно, еще до Путина шел на насилие в отношении политических оппонентов. Вот, но, конечно, он сейчас будет демонстрировать видимость поддержки, и он сегодня впервые публично начал угрожать рабочим. Он назвал происходящее на заводах, что там гестапо, который не пускает рабочих, да, то есть человек, который, собственно, сам фактически устроил пытки и, в Беларуси, который больше всех пострадал из советских республик от фашизма, и в который, для которой победа может быть еще более важна для идентификации, чем даже для России во Второй мировой войне Великой Отечественной, он, собственно, пытается так или иначе уже просто угрожать даже рабочим. То есть он, на самом деле, безусловно, перешел в такое еще и словесное наступление в сегодня, то есть он так или иначе чувствует себя уверенно, или, по крайней мере, демонстрирует эту уверенность. Но понятно, что его судьба, вот это надо очень важно понимать, мне кажется, и тем, кто является сторонниками революции, тем, кто является сторонниками режима Лукашенко, что, конечно, судьба Лукашенко, к великому сожалению, будет решаться теперь только в Москве. То есть теперь, на мой взгляд, к великому, опять же, сожалению, мало довольно шансов, собственно, в Беларуси эту судьбу решить. По крайней мере, он сам уходить не будет, это понятно.
Да.
Удастся ли организовать раскол элит, неизвестно, но в любом случае понятно, что так или иначе силовики будут держаться, скорее всего, до последнего. Угу. И в любом случае понятно, что Россия очень хочет, судя по той активности, которую она развернула, дипломатической, и как раз эта вот идея невмешательства, угу. Я уверен, что так или иначе идут в том числе консультации с западными партнерами. Возможно, Россия прощупывает по для того, чтобы понять их реакцию на возможные какие-то резкие шаги самой России по разрешению этого конфликта. Хотя, конечно, я соглашусь с тем, что главное, чего хочет Россия, пока, по крайней мере, чтобы Лукашенко оставался и оставался максимально марионеточным президентом. Угу. Потому что сейчас он становится в этой ситуации абсолютно политически зависимым от России, еще отчасти от Китая, но Китай дальше, у Китая нет все-таки союзного государства с Белоруссией, хотя Китай очень большой инвестор в белорусскую экономику в том числе. Так вот, сейчас для Кремля есть возможность использовать Лукашенко как человека, который сам приведет Белоруссию фактически под полный контроль России, политический и экономический.
То есть они, все-таки ваша главная мысль, что он, Путин заинтересован в том, чтобы он оставался у власти. А потому Путин, что больше ему непонятно, сейчас, что дальше
Путин,
делать.
Путин заинтересован в том, чтобы Белоруссия не была...
Слабый, но был.
Чтобы, ему вот что важно. Путину страшно важно, чтобы Белоруссия, не дай бог, не стала членом Евросоюза или не ушла на Запад. В том числе, потому что там есть ключевые военные объекты российские. И Путину очень важно сделать так, чтобы Белоруссия максимально оставалась политически зависимой от России, а Лукашенко – это лучший путь добиться этой цели.
Да. Вот, раса. И в связи с этим у меня к вам два очень серьезных вопроса. Второй вопрос о том, какими же могут быть санкции Евросоюза с учетом того, что там дискуссии, там нельзя людей наказать, нельзя сделать так, чтобы они стали жить беднее. Но главный вопрос – а как добиться, вот без Запада, кстати, это, по-моему, невозможно, Владимир Путин сейчас этим не озабочен, как же добиться, чтобы отпустили этих политических заключенных, чтобы прекратили пытки? Мы отлично знаем, я не знаю, знаете ли вы, есть такой политолог Виталий Шкляров, которого мы все знаем, он сидел в наших студиях, его сейчас просто реально пытают, издеваются, его схватили, обвинили его в том, что он работал на Тихановского, он сидит в какой-то одиночке, ему не дают встречаться ни с кем, он... там просто в голым бросают в какой-то стакан. И более того, я хочу вот вам сказать, Раса, и всем сказать, что они сломали его аккаунт в Фейсбуке, там сейчас нет Виталия Шклярова. И в моей переписке с ним, когда я приглашаю его в эфир, мы переписываемся в мессенджере. Там написано удалено, сообщения нет, адресата нет, мои сообщения есть, его сообщений нет, потому что они все сломали. Любое его присутствие в социальных сетях они сломали. Каким образом Путин этим точно заниматься не будет? Как можно заставить Александра Григорьевича отпустить людей, прекратить пытки? Как?
Ну, знаете, задаете мне такой вопрос тяжелый, и я вижу, что даже в Европейском Союзе, наверное, я не знаю, как можно это сделать, если Лукашенко даже не говорит с лидерами Европейского Союза, ему уже все, не надо ничего, только чтобы выжить, наверное. Он боится смертельной казни, может быть, из-за тех преступлений, которых он сделал раньше и сейчас вот делает на наших глазах. И не и только народ, только сам народ может сделать. Но вот от Путина я, наверное, не ожидала, что он пойдет на, как бы сказать, борьбу с белорусским народом. Ведь белорусы видят все, увидят все это. До сих пор в этих протестах не было никакого антироссийского аспекта. Там не было геополитического аспекта. Люди просто хотят жить без лжи, и чтобы их голос учитывался бы на выборах. А сейчас как все будет? Возможно ли Северная Корея такой режим тюремный, как в центре Европы? Ну тогда, наверное, долгая борьба будет. Тогда, наверное, многие люди уедут, если будет сделано этот самый жестокий сценарий будет взят. Мне даже трудно думать, будет и Советский Союз такой еще хуже. Да, то если есть, они на это идут.
Да, то есть ничего с этим, либо народ, либо уезжать и смириться с мыслью, что здесь, в центре Европы, образовалась Северная Корея, с которой сделать ничего нельзя, и людей пытают, издеваются, сажают в тюрьмы. Какими, хорошо, это я поняла, вашу позицию, что с этим только сами.
Не пускают, ведь, знаете, наша позиция, мы очень хотим помочь, но не пускают даже в страну. Вот два парламентария, европарламентария, еще несколько дней назад, они собрались лететь в Минск, их просто не пустили. Не пустили даже в Белавия, не пустили, хотя бы у них есть дипломатические паспорта, и от Литвы, из Литвы мы можем на 5 дней лететь без никаких виз. Их просто не пустили.
Да. Раз, ну и второй вопрос. Какими могут быть эти санкции? Как вы их представляете? Что могло бы подействовать? Хотя думаю, что... Ну как вы думаете?
Ну до сих пор, конечно, до сих пор... Сегодня принято решение санкции, персональные санкции против тех, которые там делали эти фальсификации, против, конечно, всех высших, тех, которые участвовали в этом, против тех, которые в силовых структурах вот эти сделали то, что мы видели. Я сама, конечно, за то, чтобы санкции были экономические и сильно экономические, потому что нельзя, и чтобы они не шли через режим. Я думаю, что и не будет денег, чтобы сам режим мог бы располагаться этими деньгами, которые до сих пор шли. Ведь и Восточное партнерство, и для Белоруссии были деньги от Европейского Союза. Но поддерживать общество, поддерживать оппозицию, поддерживать свободные масс-медиа, конечно, это роль Европы. И эта роль будет, я думаю, что мы будем делать все, что сможем. А сейчас ситуация, конечно, очень, очень нелегкая. Особенно сегодня вечером, вот после последних событий.
Михаил, спасибо, Раса. Я, Михаил, тоже хочу спросить вас об этом. Вот на ваш личный взгляд, на ваш экспертный взгляд, какими могли бы быть санкции Евросоюза, чтобы они были болезненные, чтобы они, ну, повлияли на то, чтобы они хотя бы людей перестали бить, издеваться и отпустили тех, кто незаконно совершенно содержится?
Ну, единственная возможность, которая могла бы сработать, это как раз экономические санкции, потому что Беларусь является, ну, у Беларуси очень сложная экономическая ситуация, не только из-за ковида, потому что еще до эпидемии Беларусь должна была быть экономикой в Европе, которая с самым низким ростом ВВП в этом году. То есть еще до эпидемии она
находилась в очень сложной ситуации. Но, как мы уже сегодня знаем, пока Евросоюз не будет вводить экономических санкций, будут только личные санкции против чиновников, против тех людей, которые фальсифицировали выборы, против силовиков, против тех людей, которые пытали задержанных в СИЗО и в тюрьмах. Но экономических санкций пока нет. Тут две возможности. То есть либо просто члены Евросоюза решили, что не надо вмешиваться так мощно в то, что там происходит. Мы знаем, что на самом деле, ну, особенно французские политики прямо говорят, что вот Беларусь не Европа, что это не наше дело, что давайте не будем об этом вообще думать, зачем нам это надо. Но, возможно, с другой стороны, все-таки западные политики рассчитывают на то, что в какой-то момент будут какие-то переговоры с белорусскими властями. Я так понимаю, что из-за того они не хотят пока сказать, что Лукашенко не является президентом. Я думаю, что тоже из-за того сама Светлана Тихановская не провозгласила себя президентом Беларуси, не президентом-электом. Я думаю, что все-таки... Я думаю, что тоже из-за того Светлана Тихановская решила сделать такой специальный координационный совет, в который вошли представители и белорусской оппозиции, и белорусских деятелей культуры, известных журналистов, известных политиков оппозиционных. Как такую, ну, если будут переговоры, с кем-то надо говорить. И поэтому вот этот координационный совет существует. Хотя, ну, пока, к сожалению, надо сказать, что Лукашенко, ну, не дает нам сигналов, что он вообще думает о такой возможности, не то чтобы уже...
Он дал прекрасность, Михаил, он дал сигнал, что он думает, он назвал этот совет «Черной сотней» и сказал, что тюрьма по ним плачет, что любая организация советов – это параллельные государственные структуры, речь идет о свержении строя, это значит статья уголовная. Он прекрасно уже высказался об этих советах. А?
Тут, мне кажется, есть очень важная вещь, которую...
Сейчас я дослушаю Михаила, что... Он не будет разговаривать с этим советом.
Да, конечно, он это прямо сегодня, даже сегодня он об этом говорил, о черной сотне, которая, ну да, это я об этом тоже уже говорил, что на самом деле это значит, что если не удастся, эти протесты как бы... у них не будет результата в передаче власти, тем людям, которые вошли в состав координационного совета, ну, либо эмиграция, либо тюрьма. То есть я другого... А уж особенно Павел Латушко, бывший министр культуры, который вошел в этот совет, потому что Лукашенко такие действия со стороны бывшего министра рассчитывает как предательство.
Что да.
К сожалению...
И предатель будет наказан, и еще и Владимир Путин его в этом поддержит, с учетом того, как Россия обходится вот с ними.
Да, просто на самом деле Евросоюз, который, к великому сожалению, не демонстрирует никакой политической субъектности, и, в общем, в случае с Украиной ее не продемонстрировал, есть очень важный способ, чем вводить, на мой взгляд, совершенно бессмысленные санкции против белорусских политических
силовиков. Вы считаете, экономические санкции бессмысленные?
Абсолютно бессмысленные. А вот что можно делать, это поговорить с Китаем, чтобы Китай потребовал белорусского руководства освободить Китаю.
Но это же невозможно договориться с Китаем, чтобы Китай потребовал
руководства белорусского. Это абсолютно
вещь.
Возможно, потому что это делается по дипломатическим каналам, и только так и надо делать, потому что Китай – это единственная сила, которая может сдержать в Белоруссии не только Лукашенко, но и саму Россию.
Когда кто-то поговорил с Китаем так, чтобы Китай воздействовал?
Так в данном случае Китай ничего не теряет, потому что от этого воздействия, кстати говоря, потому что Китай...
Прецедентов не было, по-моему,
Так и ситуация беспрецедентная, потому что на самом деле Европа давно отвыкла от войн, она прозевала войну в Европе, как до которой начала Россия с Украины, и сейчас может прозевать вторую войну, если она не будет заниматься тем, чего не делала до
этого.
Хорошо,
это очень идеальная история, назовем ее фантастической. Что еще без, если, ну, не это?
Ну, собственно, нет, это главный путь. Главный путь это создавать дипломатические барьеры на пути аншлюса Белоруссии. То есть, на самом деле, очень важно понимать, что для Евросоюза одна задача – это гуманитарная, добиться освобождения людей. Ну, понятно, что приютить, само собой, это как раз случится. Ну, да. То есть, если люди будут уезжать, то понятно, что они будут в эмиграции. Это тоже очень важно. Это тоже очень важная задача. Они, по крайней мере, знают, куда им ехать. Да. Это очень важно. Тоже, если они будут на свободе. Да?
Да,
но вторая важная задача, это по дипломатическим... Вообще, дипломатия вообще, она и создана для того, чтобы предотвращать войны.
Я спрошу Расу все-таки, Раса, а вы считаете, вот тот вариант, о котором Семен говорит, все-таки договориться как-то с Китаем по каким-то тайным каналам, чтобы они повлияли, потому что для Лукашенко это второй авторитет вместе с Путиным. Вы считаете, что это возможно такое?
Нет, совсем невозможно. Я ведь работаю сейчас в Европарламенте тоже и на китайскую тему, особенно с Гонконгом. Ведь у них Гонконг есть. Люди борются за ту же самую свободу там. И Китай делает так же, как и Лукашенко. Есть и тайваньская проблема, и вспоминаем Тяньаньмэнь. И как раз в Тяньаньмэне они, может, даже наоборот показать, как надо сделать Лукашенко так, как они сделали. Вот тогда, когда народ проснулся, и китайский народ несколько десятков лет назад. Так что это совсем нереалистично. Я не знаю, может быть, у коллеги есть какие-то другие сведения, но у меня таких нет. И политически я вижу, что как раз наоборот, Китай и Россия, они вместе сейчас насчет демократизации, и Китаю нужны такие государства, которые тоже останавливали демократические процессы в самом Китае.
С одной стороны, с другой стороны, Китаю нужно, чтобы Лукашенко остался у власти, на самом деле. И я думаю, что Китаю очень не нужно, чтобы Беларусь стала частью России. Здесь не до конца интересы Китая совпадают. Более того, есть как раз сведения, которые, собственно, и говорят о том, что такая конструкция может, по крайней мере, как попытка применяться. Состоят они в том, что, по некоторым сведениям, именно Китай дал понять Москве, что он против того, чтобы Белоруссия, чтобы Россия вводила туда войска. И, между прочим, Китай это просто вообще... Важно понимать, что единственная страна в мире, которую сейчас Россия как-то слушает, это Китай. Понятно, что это очень тяжелый партнер
Россия
для переговоров.
Россия и Беларусь, соответственно.
Белоруссия, Китай послушает, не Белоруссия в целом, разумеется, а нынешний белорусский режим, Китай послушает безоговорочно.
Да, вот молиться теперь на Китай. Значит, мы давайте посмотрим опрос, который мы провели сегодня на улицах Москвы. И такого же ответа мы ждем от вас 8-800-222-12 на вопрос, чьего вмешательства, чье произойдет скорее вмешательство в том, так как вы его понимаете. Смотрим опрос.
Кто скорее вмешается в белорусский конфликт, Запад или Россия?
Мне кажется, Россия. Ну, для народа скажешь, что дружественная страна. А на деле, я думаю, Лукашенко выгоден, да.
Я думаю, что ЕС. Но не Россия. Потому что, как бы, мне кажется, нам можно было бы вмешаться, но нам опасно. Потому что нас потом опять со всех сторон зажмут эти санкции.
Я думаю, скорее Россия. Но мы больше заинтересованы в этом.
Я надеюсь, что все-таки западные страны все-таки поддержат координационный совет, который сейчас создается, Тихановской. Я думаю, что все-таки они выступят как-то легально на стороне избранного президента Тихановской. И мне кажется, что Россия тоже будет как-то вмешиваться, но это скорее будет это как-то неявно. То есть, как мы это всегда делаем.
Естественно, западные они залезут, чтобы НАТО у нас было, чтобы там НАТО свои... понимаете, чтобы свои базы сделать.
Враг потихоньку приближается, И для того, чтобы защитить свои границы, свою целостность, России, конечно, выгодно участвовать в этом конфликте и поддерживать действующего лидера. Но как будет на самом деле, кто не знает.
Как дружественная нам страна, конечно, Россия должна помочь.
Я думаю, что, скорее всего, Россия. Потому что Россия любит вмешиваться в дела соседних, бывших с нами стран. В ту же Украину вмешались.
Я считаю, что Россия более должна вмешаться в конфликт.
Почему?
Потому что мы ближе к россиянам. Я белорус.
Думаю, что Россия.
Почему?
Потому что у России очевидный интерес в этой территории.
Я не знаю, сохранит ли власть Лукашенко. Может быть, будет какой-то свой ставленник предложен. И задача заключается в том, чтобы сохранить свое влияние на этой территории, во всяком случае.
Я думаю, что Запад, хотя Россия хотел бы всех переиграть.
Это союзное государство, которое мы должны защищать, поддерживать. У нас налаженные связи. Если там будет Запад, то мы потеряем Беларусь.
Никто не вмешается, мы сами справимся.
Вот все-таки ощущение есть, что больше людей считают, что Россия должна... Что это слово «братья» не звучит. К счастью, уже, наверное, оно уже дискредитировано. Но близко, поэтому мы должны как-то во всем этом поучаствовать. Как не очень понятно. Я думаю, что люди этого не понимают. Давайте мы вот за то время, что у нас остается, на эту минуту небольшой вперед, на 3-4 дня, я даже не знаю, насколько прогноз можно дать, что, как ситуация может развиваться. Вот Александр Григорьевич говорит, что... Да, выборы, возможно, новые, но только после того, как мы примем новую конституцию.
Будем откровенны, Россия, конечно, уже вмешалась в ситуацию на том простом основании, что Путин стал уже публичным медиатором. Да? То есть он так или иначе, он говорит с Меркель, Макроном и с другими, значит, политиками за Лукашенко. Да, и он что-то, безусловно, говорит Лукашенко в тех разговорах, которые ведутся. Да? То есть это правильная дипломатия. Очень важно, чтобы вмешательство было чисто дипломатическим. Очень важно начать все равно и вести диалог как о судьбе Лукашенко, пусть по закрытым дипломатическим каналам, причем вести его и с Белоруссией, и с Евросоюзом. То есть важно, чтобы Россия в данном случае, вот она любит быть геополитической державой, вот у нее есть прекрасный шанс быть относительно мирным медиатором. Воспользуется, не воспользуется. Я думаю, что будет идти торг по поводу судьбы Лукашенко. Будет идти торг по поводу того, чтобы проводить, например, досрочные выборы или референдум по Конституции. Потому что я думаю, что, конечно, пока это уловка для Лукашенко, этот референдум по Конституции, по новой, потому что он фактически свою Конституцию в Беларуси упразднил сам в свое время. Вот. Но проблема состоит в том, что так или иначе, именно в переговорах России с Лукашенко и переговорах России с ЕС, я надеюсь, что эти контакты, они очень важны, эти звонки, которые идут. Я надеюсь, что они еще будут. Вырисуется какая-то конструкция. Во-первых, будет понятно, назначат они сразу инаугурацию. Потому что сегодня была очень важная информация, что якобы, значит, инаугурация президента Беларуси будет в ближайшие 2 месяца, но дата не назначена. Это прекрасно вообще. Uh-huh. Вот отсутствие даты инаугурации...
Нет, это вообще ситуация с Асадом не напоминает ли вам вся эта история?
Ну, это напоминает ситуацию и с Асадом, и ситуацию с Мадуро. Более того, надо сказать, что даже была уже одна такая ситуация на постсоветском пространстве, когда победила условная Тихановская и даже провела выборы новые. Честно ушла, да, это ни к чему не приведу. Это в Киргизии, где Роза Атунбаева ровно это и проделала. Она пришла к власти, чтобы стать временным президентом, провести выборы. Честно сдержала свое слово, ушла с незапятнанной репутацией. Но как в Киргизии, в общем, был режим сильно далекий от демократии, так он и остался. То есть, но сейчас очень важно, чтобы главное, чего удалось добиться, чтобы Евросоюз, в том числе Путину, чтобы Меркель, собственно, про это и говорила, чтобы через Путина транслировал Лукашенко. Евросоюз, чтобы делать все возможное, чтобы освободить людей. Сейчас главное прекратить насилие. Вот задача этой недели полностью прекратить насилие со стороны государства.
Да. А дальше, Раса, я хочу вас спросить тоже. Мы, конечно, будем говорить, что все решает народ, но когда решает народ, это может зайти в тупиковую ситуацию, когда народ выходит на площадь один, под завод другой, одни бастуют, другие не бастуют, и он остается у власти Лукашенко. Вам не кажется, что все в конце концов сведется к условному, как я это называю, там Минск-3-4, вокруг Минска-3, когда все-таки судьбу Лукашенко не народ будет решать, а Путин и его западные коллеги?
Ну, народ уже сказал насчет, как он смотрит на Лукашенко. И, конечно, он уже не изменит своего большинство. Даже те, наверное, которые голосовали за Лукашенко, они сейчас уже не голосовали бы. Так что народ, очень важно, что все, как все будет. И то, что они сейчас стараются уже как бы так структуризацию сделать, и чтобы лидеры были, с кем говорить. Они стараются это делать уже. Но, конечно, как бы не было жалко, я скажу, что, конечно, Путин взял в свои руки сейчас все решения ситуации, и зависит очень многое от него. У нас в Литве до выборов очень много было спекуляций и натуральных таких вопросов. Почему сейчас так все случилось? Не хочет ли Кремль через другие там кандидаты во время выборов привести более даже прокремлевских кандидатов во власть, нежели Лукашенко, или оставить Лукашенко вот таким, как он сейчас стал, зависимым полностью от Кремля?
Спасибо, уважаемые гости. Мы не можем от этой ситуации отключиться. Ни в одном нашем эфире мы эту тему будем продолжать. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода».